Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Пассажирский самолет Ан-148, вылетевший 11 февраля днем из московского аэропорта Домодедово, пропал с радаров. На борту его находился 71 человек. Он стартовал со взлетно-посадочной полосы в 14:21. Однако уже спустя 7 минут связь с ним пропала. Самолет исчез с радаров авиадиспетчеров. Как стало известно, борт принадлежал авиакомпании «Саратовские авиалинии» и направлялся в Орск. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Обломки самолета обнаружены около деревни Степановская в Подмосковье. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.
Ну и в течение ближайшего часа мы попытаемся разобраться, что могло привести к этой трагедии. Приветствуем всех наших радиослушателей в студии замредактора московского отдела «Комсомольской правды» Наталья Варсегова.
Добрый день.
Также с нами заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов. Владимир Александрович, здравствуйте.
Приветствую вас.
И я сразу хочу сказать, что сейчас прозвучали уже заявления официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, которая сказала, что установлено в момент падения воздушного судно Ан-148, что следовало из аэропорта Домодедово по маршруту Москва-Орск, находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолета. В рамках уголовного дела изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна, назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы. Вот что сказано в официальном заявлении представителя Следственного комитета России Светланы Петренко. Итак, самое главное, в момент падения, мы это слышали, воздушное судно находилось в целостности без возгорания. Взрыв возник после падения самолета. Но это не дает ответ на главный вопрос, а почему, собственно, произошла эта авиакатастрофа. И какие есть основные версии, Наташа?
Вообще, еще вчера в Минтрансе заявляли, что основные версии вот этой катастрофы — это плохие погодные условия, отказ двигателя, ну и вот этот пресловутый человеческий фактор. Вот все эти версии сейчас отрабатываются. Уже многие эксперты, кстати, высказались на этот счет по поводу этих версий. Известно, что судном управлял опытный летчик, 51-летний Валерий Иванович Губанов. У него достаточно было часов налета, и второй летчик, и второй пилот вместе с ним тоже был достаточно опытным. То есть это был такой хороший экипаж, опытный, сплоченный. И то есть вот сказать, что именно они ошиблись, категорично сказать, что именно их ошибка привела к катастрофе. Вот эксперт, по словам экспертов, ну, эксперты говорят, что пока нельзя.
Но, тем не менее, я думаю, что сейчас вот эти основные версии, которые уже прозвучали, и это возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, возможное обледенение, ошибка в пилотировании, я предлагаю, Владимир Александрович, обсудить нам сейчас все вместе, но обращаем внимание наших радиослушателей и на то, что вы можете по ходу обсуждения этой действительно болезненной, трагической темы присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Вот, например, Дмитрий из города Киров написал нам следующее. Соболезнования всем родственникам погибших. Этот самолет в октябре 2017 года в городе Киров не смог совершить рейс Киров-Москва из-за технических проблем. Рейс был задержан на 10 часов. Позавчера этот самолет вылетел из Кирова в Москву в Домодедово. Вчера в Орск. Но тот ли это борт? Вот здесь возникает вопрос. Или просто сейчас кажется, что это один и тот же самолет, но, как мы понимаем, номера могут быть разные. Ну и выражают соболезнования родным и близким. Наши радиослушатели сейчас присылают такие сообщения на WhatsApp и Viber. Итак, Владимир Александрович, давайте теперь более детально. Вот что ваш профессиональный взгляд мог уловить вот в той информации, которая начала следовать, и вообще в поведении самолета после взлета?
Наверное, необходимо понять прежде всего следующее, что сегодня еще пока, на сегодняшний вот час, минуту конкретную, да, у нас вариабельность нештатных ситуаций очень большая, к сожалению. Но все их надо рассматривать. Почему? Потому что и будут рассмотрены в обязательном порядке государственной комиссией, которая назначена от правительства именно. Почему? Потому что не исключено, что и погодные условия могли сыграть роковую роль. Это раз. И система управления самолетом. Поскольку вот на этапе взлета очень много процедур технологических выполняется экипажем. Он очень занят. Вот смотрите, взлет начинается, убираем на высоте 10-15 метров шасси. Шасси убрались, нужно проконтролировать это. Затем убирается на высоте 120-150 метров механизация крыла. Это закрылки, предкрылки, да, перестанавливается стабилизатор. Помечу этот момент именно внимательно. Нужно обратить внимание, что стабилизатор, да, он автоматически переставляется, но его можно управлять еще и кнюпелем на штурвале управления дополнительно еще, как бы компенсируя то или иное изменение по тангажу, по направлению высоты, при наборе высоты полета и так далее. Вот этот момент. Затем и работоспособность тут двигателей много значит, потому что в этот момент, как правило, прибираются обороты с максимальных режимов взлетного на номинальный какой-то или проходной режим, будем говорить, набора высоты. Там максимал не нужен уже. Достаточно двигательной силы двигателя, чтобы продолжать набор высоты. Поэтому номинал какой-то передоходит, а это уже изменение вот, технических параметров и в работе занятость. Нужно проконтролировать и обороты, и температуру выходящих газов, и давление в гидросистеме какое было, в воздушной системе. Понимаете, сколько элементов экипажу нужно проконтролировать.
Тогда, Владимир Александрович, объясните, да, вот что за тяжелые условия были, не очень понятно. Ведь не было какой-то там пурги, метели.
Просто это же, как же вы в любом случае, все, что вы сейчас говорите, да, это штатное, достаточно штатное условие. Экипаж выполняет эти условия всегда при любом взлете, при наборе высоты и так далее.
Минуточку.
Что здесь нештатно могло
произойти? Я сразу и начал с этого, что метеоусловия были крайне сложными. Они не критичными были, правильно говорят, и специалисты, и особенно там метеорологи отстаивают честь своего мундира. Но эти условия, поверьте мне, я за штурвалом не один год пробыл и не один час отлетал. И знаю, что это критичные почти условия были.
Почему? В чем?
По видимости, по осадкам. Видимость была 1,5-2 километра максимум. А если учесть, поземок был у земли, так, частичное обледенение могло возникнуть. Это уже, смотрите, крыло, гладкое крыло обтекания, когда проходит чистое, без снега, без обледенения какого-то, это одни подъемные силы возникают на нем. И совершенно другие, когда есть даже доля миллиметра льда.
А есть ли данные, обрабатывали вообще противообледенительной жидкостью этот самолет?
Вы знаете, до сих пор я не могу об этом сказать однозначно.
Есть информация о том, что было предложено пройти эту обработку, но...
По технологии обязательно предлагается наземные службы.
Но отказались, да, командир отказался, потому что не посчитал это нужным.
Но
это, опять же, неофициальная информация. Да.
КВС имеет право по работам, по документам гражданской авиации принять решение отказаться от обработки или обрабатывать. Но не забывайте, 2 года назад АТР-72, помните, в Сибири?
В Тюмени, 2 апреля, да, в 2012 году это было.
Без обработки. Да. Раз, и что результат? Да, сэкономили на обработке. Да.
Слушайте, но там
не
и последствия
виноват.
Падения были совсем другие. Он упал через 2 минуты после взлета.
Ну,
да, и он
понимаете,
упал,
когда
ну, как,
2
скажем,
5
кучно
минут.
Упал. То есть обломки так не разлетелись, как в данном случае.
Потому что небольшая. Вы сами отвечаете на вопрос. Небольшая высота
да.
была. А если за 1000 метров пошла высота, то и разлет обломков при ударе кинетическая энергия большая. Поэтому и разброс идет такой.
То есть обледенение самолета могло сыграть свою роль?
Могло сыграть свою роль.
У меня тогда вот какой вопрос.
Это косвенный признак.
В данном случае. Известно, что вот обледенительная жидкость, она обезопасит именно взлет. Да? А потом эту пленку срывает с самолета. То есть она уже потом не играет ведь никакой роли при наборе высоты. Ее должно было сорвать еще во время взлета, получается.
Крыло остается обработанным в течение нескольких минут полета. Допустим, 3-5-7 минут еще остается. Да, потом вся жидкость эта или испаряется, или выгоняется именно потоками воздуха. Большой напор уже тогда становится из всех щелей, как мы говорим, деталей. Вот я вам недаром говорил, что убираются закрылки, предкрылки. Закрылки многощелевые, они несколько параметров имеют. Соответственно, зазоров там много. И если представить, ну это грубо уже так, оказались льдинки там, такие вот, как, например, кусочки.
Да, мы продолжим буквально через 2 минуты, оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
студии заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Сегодняшний наш эксперт – заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов. И вместе с Владимиром Александровичем мы сейчас обсуждаем все версии катастрофы с самолетом Ан-148. И сейчас, вот насколько мы поняли, одна из основных версий, вот, которой вы все-таки придерживаетесь, это то, что сложные погодные условия и то, что не была произведена обработка борта.
Да, у меня вот какой вопрос. Многие такие вот, ну не многие, некоторые диванные аналитики сейчас распространяют эти слухи в интернете о том, что слишком дорого обрабатывать самолет противообледнительной жидкостью, и поэтому якобы авиакомпания отказалась от этой обработки конкретно этого борта, и вот произошла эта трагедия. Вот дорого это или нет? Сколько это стоит?
Ну, будем говорить, что это не совсем так, что дорого, но все-таки, как говорится, курочка по... зернышку клюет.
Но мне кажется, вот когда речь идет о безопасности, наверное, тут все-таки...
Вот этот вопрос и нужно, наверное, задавать даже не авиакомпании и не КВСу, командиру воздушного судна, а адресовать все-таки государству нашему, правительству. Почему? Потому что нужно уходить от рыночных вот этих отношений, когда решается вопрос о безопасности полетов. Грамотнее было бы, если это бы выполнялось за счет государства.
А в советское время как
налоги,
это было?
Налогов.
Вот как выполнялись
вот
эти нормативы?
Эти вопросы выполнялись за счет государства.
И обрабатывали все самолеты. Это было
как правило, строго. При необходимости это принимало решение тот же метеоролог, рекомендовал тот же сменный руководитель полетов, давал команду такую, и поскольку это не было из их кармана, грубо говоря, они делали это достаточно легко и просто.
Я прошу прощения, давайте мы все-таки перейдем к версиям, потому что сейчас очень много комментариев, которые пытаются найти некие нестыковки в официальной версии и, скажем так, да, в своих собственных размышлениях, как вы правильно сказали, диванных аналитиков. Вот, в частности, вопрос. Я не понял, это было резкое управляемое снижение или неуправляемое падение? О чем идет речь? Полет длился несколько минут. Все это время экипаж не проявлял никакого беспокойства. Из аудиозаписи переговоров пилота с диспетчерским пунктом следует, что сообщений о каких-либо проблемах с самолетом не поступало. Не было слышно криков отчаяния, которые свидетельствуют, что экипаж внезапно попал в чрезвычайную ситуацию. Дальше. Радары зафиксировали некую странность поведения самолета непосредственно перед падением. Он набирает высоту примерно в 1800 метров, скорость около 600 км в час. Далее неожиданно резко ныряет вниз до 1500 метров, затем набирает прежнюю высоту и падает на землю. Вот о чем может говорить такое поведение самолета?
Вы знаете, опять отошлю к тому, что это идет еще процесс такой загруженный полета, где выполнен только что взлет, это раз. Второе, выход на заданный маршрут для того, чтобы в коридор попасть, выхода с зоны аэродрома, а затем из московской воздушной зоны выход. То есть он загружен здесь. И экипаж работает. Ему некогда, как мы вот понимаем, сидя за столом, испугаться. Не до этого, понимаете? Вот у меня тоже были какие-то критические ситуации, когда, может быть, не такие, конечно, слабенькие там и так далее, но у меня не было мысли что-то быстро доложить, с испугу что-то. Нужно сначала это понять, что это. Люди сидят, работают. Включить-выключить. Парировать какие-то изменения, какие-то нагрузки, убрать, постараться. А потом уже обмозговать и дать информацию грамотно в эфир. Иначе просто кричать у нас не принято такого. Ой-ой-ой или ай-яй-яй.
Извините. Можно я вот как раз, у меня вопрос по нагрузкам, да, есть данные флайт-радара, это сервис в интернете, где можно отслеживать движение самолета, находящегося в полете. Так вот, смотрите, набор высоты самолета начался в 11.22 по западноевропейскому времени, да, по данным
UTC.
Этого флайт-радара, да, и вот он длился ровно 5 минут, этот набор высоты. За эти 5 минут произошло 4 очень резких провала по скорости, на 23-й минуте, на 24-й, да, и так далее. То есть вот 4 очень резких, причем скорость падает значительно на 150, на 180 км в час. Это видно по вот этим флайт-радарам. О чем это может говорить?
Вы знаете, что изменения какие-то идут, нештатные ситуации, уже понятно. Я уже сказал, что нагрузки меняются. Там же недаром сказал, перестановка стабилизатора идет, да. Он снимает нагрузку и триммером, и работой стабилизатора, и штурвалом. Вот комплекс вот этой работы, кстати, и может быть причиной или причинно-следственным действием к тому, что там отказ управления могут
быть. То есть вот эти провалы по скорости, да. Это как раз говорит о том, что были технические неполадки, может с которыми быть. Экипаж
или
пытался
экипаж
справиться.
Или экипаж борется за счет того, что или неправильно показывала, допустим, правильная высота, скорость там на приборах, или крен там показывал несоответствующий, или давление падало в гидросистемах и в воздушной системе по управлению системами, так? Или энергетические какие-то были изменения, то есть энергия, поступающая на управляющей машинке. Вот о чем речь идет.
Но смотрите,
экипаж борется.
У нас временной интервал 5 минут. 4 провала по скорости. Можем ли мы сказать о том, что экипаж не понимал, что происходит с самолетом, и поэтому не докладывал
наоборот,
диспетчеру о том, что происходит?
Экипаж понимал все
и
действовал.
А почему не доложили диспетчеру?
Да некогда действовать мне, когда дефицит времени такой, что мне надо манипуляции столько выполнить, включить, выключить что-то, да? Затем парировать эти усилия, парировать надо. И по крену, и по тангажу. Он занят, мне даже не дотягивается палец нажать эту кнопку.
Но ведь они понимают, что ситуация нештатная.
Между собой еще разговаривать надо, решить, что
вот
это.
Вы не раз управляли самолетом, да, вы говорили уже. У вас бывало такое, что идут провалы по скорости, и вы знаете о том, что происходит, и вы не сообщаете об этом наземным
Абсолютно.
Службам?
Абсолютно. Ну, такие изменения. Ну и что, что 100 метров я потерял там на скорости 600-800, да, когда у меня какие-то идут отказы, я еще пока не могу... членораздельно сказать в эфир это руководителю, чтобы он тоже понял это и оказал мне помощь.
Ну, давайте я зачитаю следующее сообщение. Они же вопросы. Вы можете прислать их на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Много вопросов к самому самолету. И в том числе, вот «Я летал», пишут нам на Ан-148, отказов там хватает. Мы обязательно поговорим и о самом самолете, и его надежности, но буквально через несколько минут. Что еще? Самолету 8 лет. Это действительно так, экипаж опытный, погодные условия удовлетворительные. 4 минуты полета, быстрое падение. Все это очень странно. В США огромный парк гражданских самолетов. Почему катастрофа опять в России? Примерно раз в год и именно у нас, спрашивает Александр.
Но если это вопрос мне, то давайте так говорить, что посмотрим статистику. Статистика говорит о том, что равномерно, независимо, Россия это или Соединенные Штаты Америки, да, по всему миру, регулярно происходят нештатные ситуации, которые впоследствии заканчиваются или авариями, или катастрофами. Угу. Дело другое, что мы для широкой публики этот анализ не представляем. Ну, технический он анализ, понимаете? Нет интереса такого вот, чтобы было это, в общем-то, ну, для доступной публики.
Да, и еще один из самых, ну, наверное, популярных вопросов, я смотрю даже по нашей ленте, такого типа вопросов уже несколько десятков, но суть следующая. Где крупные обломки, где кресло, где двигатели, где жертвы? Если бы самолет взорвался и развалился на мелкие части от удара о землю, то был бы кратер, место первичного касания всего фюзеляжа, но этого кратера нет, есть масса мелких обломков, ну и дальше выдвигают свою версию, почему это могло произойти. Вот, пожалуйста.
Вполне естественно, что такой вот удар. Вы знаете, самолет подходил к земле. Я вот еще вернусь. Сказал, что летчики поздно увидели, что земля близко. Они визуально определились. Сначала они работали по приборам просто. Резкое движение. Первое, что убрать вот этот тангаж, пикирование, локализовать это раз, добавить обороты для того, чтобы создать тягу и уйти от земли. Но не забывайте, масса все-таки самолета большая, вот физика, МВ квадрат, вот эта энергия, да, просадка осуществляется. И вот самолет уже мог с тангажом положительным быть на выходе, и летчик видел по прибору, что у него тангаж показывает, что он набирает высоту, а самолет фактически просаживается еще. И этой просадки достигают до 200-300 метров. Как раз, когда они вышли из облаков. Вчера видимость такая была. И облачность. Вот касание удара.
Да, прошу прощения, спрашивают еще про турбулентность, превышающую прочность конструкции самолета. Не мог ли самолет попасть именно вот в зону турбулентности? На
такой
высоте? Такой,
я
так
думаю, что да. Такой зоны турбулентности, как вчера было погодные условия, значит, погода была. Дело в том, что когда идет снег, как правило, ветровой режим более щадящий. То есть, и вот я наблюдал сам, снег падал почти вертикально к земле.
Угу.
То есть таких больших ветров не было, и, соответственно, турбулентности такой не было.
Да, тем не менее, у нас есть вопросы все-таки к самому техническому состоянию именно этого типа самолетов. И буквально через несколько минут мы обязательно позвоним в Воронеж для того, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится Воронежский авиазавод, где был собран тот самый самолет Ан-148. Через 4 минуты. Будьте с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Днем 11 февраля в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта Домодедово разбился Ан-148 саратовских авиалиний. Погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа. И сейчас в этой студии мы пытаемся понять, что могло привести к этой трагедии. Но над этими вопросами, конечно же, работает и следственная группа, и профессионалы. О чем напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Очевидно, что времени для выявления причин пока прошло недостаточно. Президент постоянно получает информацию от руководства правительственной комиссии о ходе поисковых работ и других предпринимаемых шагов. Пока, конечно же, это невозможно ставить вопрос в каком-то докладе, потому что прошло времени меньше суток.
Ну а в этой студии заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов. Ну, это ответ на вопрос наших радиослушателей, которые спрашивают, а кто эксперт у вас в студии? Ну, то, что, я думаю, военный летчик Российской Федерации, этого уже достаточно для того, чтобы понять, что человек понимает, о чем говорит. Ну, а что говорит, собственно, та информация, которую сейчас стала достоянием общественности? Например, оренбургские власти хотят заменить авиаперевозчика на рейсе Москва-Орск, и компания «Саратовские авиалинии» временно приостановила эксплуатацию самолетов Ан-148 после этой авиакатастрофы. В каком состоянии сейчас находится Воронежский завод, который, собственно, и занимается выпуском этого вида летательных аппаратов? Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Воронеже Виктор Левшаков. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну, вы знаете, в одном из источников я нашла следующее, что сейчас Воронежский завод собирает два последних самолета, заказов больше нет. Это действительно так?
Действительно, сейчас идут разговоры о том, что многие гражданские перевозчики отказываются от самолета Ан-148. Дело еще в том, что не так давно появился самолет нового поколения, МС-21. И, собственно говоря, и сам ВСО собирается на него переходить, и другие перевозчики собираются закупать именно его. Банально, потому что он современнее, он надежнее, он лучше.
Сейчас, вот если говорить об этой катастрофе, она окончательно поставила крест на Воронежском авиазаводе, потому что претензии вот даже у наших радиослушателей, которые присылают сообщения именно к техническому состоянию этих бортов.
Ну, если говорить именно о ВАСО, как о заводе, и не отталкиваться от конкретного самолета Ан-148, то тут можно сказать, что сейчас именно ВАСО приобретает статус филиала ОАК, Объединенной авиастроительной корпорации. То есть, по сути, ОАК собирается вытащить завод на прибыльность, во-первых, во-вторых, сделать его жизнеспособным. Сейчас ситуация, как отмечают некоторые эксперты, ну, не лучшая. Можно взять тот же Ан-148. Некоторые комплектующие завозились из других стран, например, из Украины. После того, как ситуация с Украиной осложнилась, комплектующие перестали поставляться. Соответственно, возникли проблемы, потому что некоторые комплектующие у нас просто не могли делать. А сейчас происходит такой процесс, когда стараются все производство соединить в единый процесс неразрывный, чтобы он проходил только в России без закупок каких-то важных деталей у зарубежных поставщиков. И если ОАК действительно вложит хорошую сумму в завод, то вполне возможно, что он обретет вторую жизнь. Пока же об этом говорить рано.
Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Воронеже Виктор Левшаков был с нами на связи. Вот наши радиослушатели пишут, ну правильно, туда, в Европу катаемся на хороших самолетах, а для себя хлам приберегаем. Что, действительно так плохо, Ан?
Я думаю, что нет. Извините, самолет достаточно хороший. Даже вот смотрите, испытания проходили этого самолета лет эдак около 10 назад, да, то испытывали его даже на грунт и на снег, на лед, на северах летали. Делали такую особенность, ставили на шасси дополнительные лыжи, как мы говорим, колесно-лыжный вариант. где вы еще возьмете самолет подобного класса, так, ну, это не малая авиация, это уже средней дальности полета, да, ну, ближнемагистральные самолеты, которые могут обеспечить безопасную посадку, взлеты и посадки на неподготовленные аэродромы севера. Это уже минус будет. Другие просто по качественным параметрам вот, технических не могут использовать заснеженные полосы. А этот может. Так же, как Ил-76, почему он столько лет летает нормально на северах и в Арктике, и в Антарктиду ходит, да? Да потому что он способен посадки осуществлять на неподготовленной площадке.
Ну, тем не менее, да, сейчас одна из основных версий – это все-таки техническая неисправность самолета. Я еще раз, да, повторюсь, это одна из основных. Но есть еще одна версия, которая тоже вызывает очень много споров, и очень много ее сейчас обсуждают, особенно в интернете, и эксперты даже между собой ее обсуждают на авиафорумах. Это все-таки взрыв, да, взрыв, теракт и так далее. Вот что касается этой версии, откуда она вообще, вот откуда у нее идут корни? На том же самом флайт-радаре, где идет график высоты, да, того, как набирал высоту этот самолет, есть такая, перед самым его падением, перед потерей этой высоты, есть небольшая синусоида, ее видно достаточно хорошо. И говорят, что эта синусоида точно такая же, как и у разбившегося борта над Синаем, что вот якобы это все один в один и так далее. Вот что по этому поводу можете сказать? Насколько действительно, да, действительно можно сравнивать вообще две эти катастрофы?
Я думаю, что нецелесообразно таким образом говорить. Почему, объясняю свое мнение, значит, и свою позицию. Дело в том, что вот флайт-радар, да, он все-таки электронный счетчик. И это вторичная радиолокация. Это не прямое, поэтому достоверно сказать, как работал борт, как он летел, это приблизительно. Это нам дают картинку просто общего вида. Конкретика будет только известна тогда, когда мы получим записывающую аппаратуру с самолета именно. И переговоры внутри экипажа получим, и МСРП, запись курса полета этого самолета, изменения высоты и так далее, крены. Вот тогда только картинку мы эту можем сложить. Вот именно мозаику в одну картину. Поэтому преждевременно говорить о взрыве. Почему еще? В общем-то, по характерным вот тем элементам, которые мы видели, запись, когда вот удар, там пламя летит, да, мы видели на фоне каком-то записи есть. Значит, все связано с тем, что самолет все-таки полностью в сборе, как говорится, целый, касается земли. А потом только начинает пламя лететь. Да, потому что от удара разрушается герметичность топливных баков. Топливо на горячий двигатель попадает, воспламеняется. И заметьте, взрыва-то нет топлива, а просто воспламенение, и пламя-то летит вперед там, да, вместе с обломками самолета. А что разброс такой большой? Это опять говорит о кинетической энергии. Скорость-то была действительно, мы же по скорости видим, 600 км в час. Это очень большая. Попробуйте на 40 км в час в стенку врезаться на автомобиле. Результаты какие будут у вас?
Ну, вы знаете, когда речь идет о таких трагедиях, сразу возникает вопрос, а можно ли было каким-то образом их предотвратить или предсказать? Оказывается, можно. Вот тем, кто верит в некие мистические совпадения, я просто советую сейчас вспомнить небольшой фрагмент нашего предновогоднего эфира, когда к нам в студию была приглашена нумеролог Евгения Белова, и вот что она сказала тогда.
К сожалению, могу сказать, что очень похоже на то, что воздушные суда окажутся в достаточной опасности. То есть вполне возможно, что 2018 год пару-тройку авиакатастроф нам все-таки принесет. В первую очередь это январь, очень опасный месяц. Вот ближе к концу января очень опасно. Соответственно, начало февраля здесь тоже захватывается, но уже опасность немножко падает. Дальше это апрель, и крайний опасный месяц для авиаперелетов это август. Особенно ближе к концу августа.
Ну вот сейчас нумеролог Евгения Белова с нами на связи. Евгения Александровна, здравствуйте. Евгения Александровна, добрый день, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот то, что произошло накануне, и то, о чем вы говорили еще в декабре прошлого года, это шла речь о таких трагедиях. Вы это имели в виду? И каким образом вам удалось нашей аудитории дать эту информацию еще в декабре прошлого года?
Понимаете ли, я занимаюсь нумерологией, и я все-таки настаиваю на том, что нумерология – это наука. Пусть она не признана современными академиями наук до сих пор, но, тем не менее, она относится к категории именно научного знания. Достаточно хорошо владея информацией о том, что такое числа, какую информацию они в себе несут, мы действительно можем предсказывать те или иные события. Мне, конечно же, очень не хотелось бы, чтобы подобные предсказания сбывались, разумеется, но ничего поделать я не могу. Все данные, которые преподносит нам нумерология, являются абсолютно точными. Поэтому, да, именно о такого рода катастрофах я и говорила в декабре прошлого года во время наших встреч.
Скажите, пожалуйста, речь идет о тех катастрофах, которые ждут нашу страну, или здесь нет каких-то границ территориальных?
Я говорила конкретно о авиасудах, которые так или иначе относятся к нашей стране. То есть я говорила об авиакатастрофах, которые будут происходить либо на территории Российской Федерации, либо с теми самолетами, в которых находятся наши граждане, самолетах, принадлежащих нашим авиакомпаниям. К сожалению, это так.
И еще раз, если не сложно, какие пики опасности нас ждут, какие месяцы?
В первую очередь, следующий опасный месяц – это апрель. Я очень предостерегаю наших слушателей от авиаполетов 11 и 22 апреля. Желательно в эти даты быть как можно дальше от аэропортов вообще. То же самое касается конца августа. Рекомендую не посещать страны южного, юго-восточного региона. Я, например, говорю о Турции, о Египте, о весьма популярных курортных направлениях среди наших граждан. Желательно воздержаться от авиаперелетов в этих направлениях в апреле и августе.
Ну что же, спасибо. На связи с нами была нумеролог Евгения Белова. И я сейчас хотела бы обратиться к нашему эксперту, военному летчику Владимиру Попову. Владимир Александрович, вы, ну, будучи профессионалом, прислушиваетесь к подобного рода рекомендациям?
Вы знаете, одно время, когда я еще командовал авиационным полком, так то были такие у нас предложения психофизиологов, и они давали нам графики построения, состояние вот каждого человека именно. Угу. По датам там они собирали, по всему. Физический был цикл у нас, психологический цикл, эмоциональный цикл там, и так далее. Их там много было, около 12 параметров. И когда эти кривые сходились в одной точке, вот синусоиды, как мы говорим, да, то врач, мой психолог, да, или врач авиационный просто, он подходил и говорил: командир, вот этого летчика, например, сегодня-завтра нецелесообразно планировать. У него вот интеллектуальные все показатели эти на минусах. Поэтому можно так. Когда будут боевые действия, реальные, да, а не учебно-тренировочные полеты, мы, конечно, пошлем любого на полет. А в таком случае нужно прислушиваться к чему-то.
Да, спасибо. Владимир Попов, Наталья Варсегова, я, Елена Фонина, были с вами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня мы в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» пытаемся разобраться в тех причинах, которые привели к катастрофе Ан-148. В этой студии заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов, замредактор московского отдела «Комсомольской правды» Наталья Варсегова и я, Елена Фойна. Владимир Александрович, ну мы рассмотрели в течение этого часа практически все версии. Однако наши радиослушатели продолжают писать и в том числе о нехорошем состоянии российской авиации, и о том, что есть же подтверждение, видеоподтверждение того, что якобы самолет взорвался именно в воздухе. Вот на этих видеоподтверждениях можно сосредоточиться? Мы видели эти кадры, обошли, по-моему, все видео СМИ, да? Где вот нам прям показывают, вот, прям обводят вот эта точка, вот он летит, вот он падает. И люди, очевидцы, рассказывают, да, действительно, вот что они видели? И можно ли увидеть взрыв самолета на такой высоте?
Да я думаю, что они видели уже постфактум. То, что произошло, а потом они только осознавали это. Поэтому не исключено, что фантазии у них разрастаются здесь с невероятной скоростью. Почему, обращаю внимание, не потому, что тут какие-то заумные вещи нужно говорить. Еще отсылаю к тому, что погода была крайне неблагоприятная для полетов. Видимость была, ну, максимум, если у земли стоять, 800 метров там. Так, а поземок, когда был в поле, и того меньше. Поэтому человек, специально увидевший этот бы самолет, даже наблюдающий за ним, зная, когда он летит, с каким курсом и так далее, он бы его разглядел в последний только момент, когда уже все произошло. Вот почему я отсылаю к постфактуму этого.
Но вообще за то, что вот самолет развалился в воздухе, говорит, это большая площадь разлета обломков.
Ни в коем случае. Нет. Нет,
я просто к чему, да, говорю о том, что если...
Было касание просто, да, и потом... Вот именно после касания ударные силы начинают его разрывать.
Ну,
и
вот
поэтому
нам, смотрите,
разлет,
да,
пошел.
Следственный комитет,
скорость большая.
Нам сейчас говорит о том, что он взорвался при ударе о землю. И вот если он целиком долетел до земли, ударился, взорвался, и тут уже вот обломки разлетелись на такую,
да,
площадь.
Это правильно.
То есть это вероятно, это действительно может
это так
быть.
Это так и есть.
Потому
так
что
и
большая
бывает.
Скорость. Да?
Большая скорость. Ну, я говорю, физика явления, но физику не испортишь ничем. Uh-huh. Ни словами, ни желанием.
Да, ну вот нам пишет Денис из Липецка. Дорогие мои, не гадайте на кофейной гуще. Вспомните Сочи. 154-й аналогично улетел в океан. Гадали так же, а все намного проще. Простой перегруз и ошибка, как обычно, пилота. И погибают в авиации в сотни раз меньше, чем на дорогах. Извините, приведу слова одного обозревателя. Пассажирская авиация в России нерентабельна из-за малой численности населения России и экономических причин. Приношу соболезнования родственникам. Ну, достаточно такое объемное сообщение. И тем не менее, можно ли проводить параллели между тем, что произошло в Сочи?
Ни в коем случае, тем более говорить о том, что вот так же все произошло. Условия были другие. Так, и перегруза, отвечу сразу, официально не было на данном самолете. На Ту-154 перегруза не было. Это доказано уже, и в документах это отмечено. Там совсем другие причины были. И об этом надо говорить отдельно.
Спрашивают, если у летчика проблемы со здоровьем, инфаркт, инсульт, предусмотрена ли подстраховка в данном случае на данном типе самолетов, но намекая на то, что могло что-то произойти нештатное с самим
пилотом. Вот второй пилот. Одновременно говорим.
Да, сошлись во мнении. Второй пилот, который наверняка вот и должен...
Почему и говорят, конечно, лучше бы, чтобы еще был третий человек в составе экипажа, допустим, или штурман, или бортовой инженер, или комплексный штурман-инженер, понимаете, для чего? Он бы еще дополнительно работал с арматурой кабины, контролировал бы вот показания датчиков, гидросистем, энергоснабжения. Недаром ведь раньше экипажи были по 5-6 человек. В общем-то, понимаю, что тогда и автоматики не было такой, но если мы хотим говорить о конкретной безопасности полетов, то третий человек, две головы хорошо, а третья лучше. Поэтому, наверное, нужно не убирать вот это, не минимизировать составы экипажа. Это очень опасная тенденция. Это во всем мире ее
есть
признают.
Еще такое мнение, что вот самолет, да, он очень много уже там успел налетать. Это же был транзитный рейс вот в данном случае.
Да,
то
да.
есть он прилетел из Саратова, а за день до этого он был в Кирове, из Кирова летал. Вот эта вот продолжительность полетов, она как-то могла повлиять на техническое его состояние?
Да нет, чем больше летает самолет, тем более в таких критических вот условиях, ну, зимы я имею в виду, не критических, но то, что низкие температуры, тем он работоспособнее остается. Ведь все прогрето. Все вот датчики работают, тут контролируют это постоянно и на земле, и в воздухе. А имейте в виду, экипаж-то меняется, взаимозамена идет, поэтому усталость экипажа здесь никак не влияет. Экипаж приходит свеженький, садится за штурвал, выполняет этот полет, посмотрел по документам, что нет никаких отказов на самолете, наземные службы проверили его, подготовили. Это даже лучше, когда самолет больше летает.
Да, там
меньше отказов.
Были
тогда
все абсолютно проверки. И причем говорят, что и перед вылетом рейса, и в январе 2018 года самолет прошел форму ИСЧЕК, на которой были тщательно проверены, в том числе агрегаты двигателя, планеры, крыла. То есть самолет проходил необходимую проверку.
Я уверен,
можно
что
этому доверять?
И
или сейчас пытаются все-таки снять с себя определенную
какую-то степень? Да нет, это все понимают прекрасно. Ведь это же не ждут этого случая конкретного. Мы же работаем в массовом порядке, постоянно. Поэтому действительно на постоянной основе технологии соблюдаются. Подготовки, организации полетов в обязательном порядке. Потому что, ну, все ходим под Богом, извините за выражение. Раз. Второе. Прокуратура всегда следит за этим. И очень внимательно. И тем более есть и транспортная еще прокуратура, которая конкретно знает, как это работает и что они изучают.
Скажите, поэтому а вам тут... приходилось летать вот с саратовскими авиалиниями?
Нет, конечно, как-то.
А что говорят в вашей профессиональной среде? Что говорили об этой авиакомпании? Насколько она надежная? Вы или, знаете, может быть, какие-то огрехи у нее?
Конкретно сейчас у каждого можно найти, как мы говорим, вот этих блох выловить. Это во-первых. Во-вторых, конечно, маленькие авиакомпании, им труднее всего в сегодняшних условиях экономических работать. Почему я отсылал вот к тому, что какие-то вопросы нужно брать государству на себя. Ответственность за безопасность полетов – это раз. И какие-то вливания давать им финансовые. Но с контролем, с жестким контролем, потому что чтобы не разбазарили эти деньги.
Но вы же понимаете, Владимир Александрович, вот одно такое ЧП, одна такая трагедия, и вот в том числе на этом авиаперевозчике уже практически поставлен
крест.
Да, имидж
теряется, это раз, мягко говоря, дальше могут поставить крест. Так же, как, помните, в Казани случай произошел,
да,
и
да.
Казанские авиалинии их закрыли практически.
Послушайте,
но давайте...
Это компания ЮТР, да, была не одна катастрофа. Но, тем не менее,
достаточно
компания на
компания,
слуху,
во-первых.
Они летают, у них десятки
это
рейсов.
Это уровня такого, как Аэрофлот, как Трансаэро было. Хотя и Трансаэро, вот, в общем-то, загнали в угол, если надо было. Там какие, не думаем, что экономические вопросы были, конечно, но не исключено, что там какие-то поползновения с политической точки зрения были. Второе, да, а ЮТР большая компания, это третья, четвертая, пятая, можем говорить, да, Красаэро там соединить, новосибирские авиалинии, Сибирь, да, угу. Или там дальневосточные линии, вот это порядок другой совсем. А это все-таки региональные, понимаете, самолеты и регион, задача выполнить региональные полеты, это региональные компании. А вот региональные малые компании, я думаю, что поддерживать надо. Это целевая просто функция должна быть в правительстве. Да? Нужно это дело министру транспорта внимательно к этому относиться. И Росавиации, товарищу Нерадько Александру Васильевичу, что действительно их надо поддерживать, требовать с них, их организовывать, ими управлять. Да, вы сейчас скажете, конечно, мне, что, понимаете, вы идете в экономику, а вы военный сам. Ну, зачем это говорить? Ну, просто это из логики исходит.
Владимир Александрович, у нас буквально остается 2 минуты, и все-таки вот мы в течение этого часа перечисляли все основные версии. Вот, я не знаю, ваше профессиональное чутье, вот ваша интуиция. И, собственно, вот тот суммарный багаж сведений, который мы на данный момент имеем, вас в сторону какой версии все-таки склоняют? Опять же, я обращаю внимание, это сейчас будет личное мнение военного летчика Владимира Попова.
Одной версии не будет, конечно. Раз. Второе, что я скажу. Где-то был технический сбой, это первоначально. Потом накладывается вот эта загруженность экипажа и эта неадекватность его где-то. Потому что он что-то не получил полного контакта, где-то нагрузки эти не соответствовали расчетным. И метеоусловия. То есть, видите, сразу 3 фактора, сливаясь в одном, только могли дать такой отрицательный результат. Это мое личное мнение.
Один из этих факторов, технический сбой, возможно было обнаружить на Земле? Ведь самолет проверяли.
Вы знаете, бывает нет. Как правило. Знаете почему? Потому что самолет – это очень сложная техника. И в априори любая машина, техническое средство такое, имеет право отказывать. Теория вероятности об этом говорит. Мы не застрахованы.
Ну что же, посмотрим, каким выводом придет следствие, потому что оно продолжается. И в течение этого часа мы пытались разбирать все очевидные версии, о которых говорят эксперты. В студии была заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов, я Елена Афонина. И мне сейчас хочется завершить этот час, конечно же, словами соболезнования, потому что в течение этого часа их приходило немало. И наши радиослушатели пишут о том, что они выражают соболезнования всем родным погибших. Держитесь, дорогие.
Тема дня.